Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. И со мной сегодня в студии Виктория Макарычева.
Добрый день. У нас сегодня в гостях Анатолий Балабанов, заместитель генерального директора по IT-клинике «Будь здоров». Анатолий, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий. Вот хочу сразу задать вопрос. Вы заместитель генерального директора по IT-клинике. А это, наверное, значит, что IT в вашей организации – это важная функция.
Да, совершенно верно. У нас много задач, которые стоят перед информационными технологиями в том числе. Ну, наверное, это цифровая трансформация бизнеса, как-то не будет громко звучать, в соответствии с современными тенденциями. Медицина как отрасль, она достаточно серьезно развивается, стремительно, я бы сказал, развивается. Поэтому мы стараемся идти в ногу со временем. И так как мы все-таки частная компания, и наша основная деятельность – это медицина плюс зарабатывание денег, поэтому наши инициативы, они связаны с тем, чтобы, с одной стороны, развивать именно медицинское направление, да, с другой стороны, развивать именно бизнес-направление. То есть оптимизировать затраты, увеличивать прибыль, улучшать бизнес-процессы, снижать потери. В целом это цифровая трансформация нашей компании. Вот, наверное, вот с этим связано такое серьезное внимание к IT со стороны именно бизнес-подразделения нашей клиники.
А в чем сейчас фокус вот, с точки зрения цифровой трансформации? Какие задачи сейчас стоят перед IT вот, на текущий момент, на ближайший год?
Смотрите, есть задачи, которые связаны непосредственно с производственным процессом, именно с медициной. Мы сейчас активно развиваем направления, связанные с улучшением предоставления услуг пациентам. Мы развиваем наши мобильные приложения именно для пациентов. Развиваем направление, которое будет связано с удаленным мониторингом здоровья пациента. Это вот новое направление, оно пока еще нигде, наверное, не используется. Мы хотим вот быть одними из первых на этом рынке.
Это то, что как раз вот телемедицина, да?
Да, это одно из, скажем, разновидностей телемедицины. Потому что телемедицина представляется в основном это общение врач-пациент, но также к телемедицине относятся и различные системы мониторинга здоровья, различные гаджеты носимые. Сейчас есть эти носимые устройства, но они, наверное, недостаточно пока изучены, и возможно, что некоторые устройства недостаточно сертифицированы даже, да, с точки зрения использования в медицине.
Да, соответственно, вопрос, вот если говорить об этих устройствах, речь идет только о том, чтобы снимать данные с пациента, ну, условно, там, пульс, не знаю, давление и так далее. Или речь еще идет о том, что пациент, например, сам отчитывается как-то перед собой и докторами, да, то есть какой-то вводит информацию о своей деятельности. Ну, я не знаю, сколько он калорий потребляет, например, это важно или...
Это важно.
Ну, можно и так, да, то есть различные варианты использования. Есть способы, когда пациент вносит информацию через мобильное приложение о том, что там, сколько он прошел, или сколько там калорий потребил, либо делает там, не знаю, экспресс-анализ сахара в крови и вносит эту информацию. А есть возможность, вот мы сейчас над этим работаем, чтобы эти данные для определенной категории пациентов собирались автоматически и передавались лечащему врачу, чтобы лечащий врач мог в онлайне, если это необходимо, мониторить состояние пациента.
Есть уже ощущение, что вот этот удаленный мониторинг, он дает какой-то эффект?
Мы его пока не запустили, но надеемся, что эффект будет.
А вот не у вас, может, вы уже слышали, на рынке какие-то информации собирали, да? Есть понимание, что,
сейчас это, например, госпитали определенные только, для определенной категории пациентов.
Такие, диетология?
Это связано, например, с сердечной деятельностью, такие тяжелые случаи с пациентами. Мы хотим эту услугу предложить, наверное, более широкому кругу потребителей, потому что мы, конечно, клиническими исследованиями не занимаемся, мы все-таки клиника, которая лечит такие средний уровень заболеваний, да, тяжелые случаи – это вот в госпиталь, мы такие случаи не лечим. Но мониторинг состояния, да, он интересен определенной категории граждан.
В ближайшее время государство наше говорит о том, что будет создаваться некий единый цифровой контур здравоохранения. А что это такое? И можете ли сказать, как это может сказаться на качестве услуг для населения, на вообще отрасли?
Ну, смотрите, я считаю, что инициатива эта очень хорошая. До практической реализации, наверное, еще далеко. но нам это было бы тоже очень полезно. Потому что мы сталкиваемся в своей деятельности с тем, что к нам приходят пациенты, предположим, из других клиник, да, со своими исследованиями. Эти исследования, они приносят с собой там, либо на диске записано, либо распечатанные анализы. Если будет создан единый цифровой контур, то информацию о исследованиях, которые пациенты делали в других клиниках, мы будем получать онлайн. И, соответственно, точно так же в этот цифровой контур будем отдавать результаты наших исследований. Для пациента это будет очень хорошо. То есть единая цифровая карта у пациента, независимо от того, в какой клинике он проходил обследование. Там ну, государственный, в частный.
Ну и большинство, наверное, пациентов все-таки не приходят со своими анализами. А говорят, что я где-то что-то делал, но я не знаю, какие там были результаты, давайте еще раз повторим. И приходится, наверное, на второй круг. И с точки зрения вот, как пациента-клиента, наверное, даже для меня это будет полезно.
Что ну, в основном, конечно, приносят анализ. Да, потому что если повторим, то это просто денег нужно больше заплатить.
А в единый цифровой контур будет входить только вот возможность хранить ну, данные об истории пациента в едином хранилище? Или там что-то еще будет?
Ну, я полагаю, что если в едином цифровом контуре будет информация про заболевание пациента, про его анализы, про исследования, которые он проводил, то это фактически большое хранилище медицинских данных, на основе которого можно проводить работу по созданию там, искусственного интеллекта, да, по анализу каких-то клинических заболеваний, по выявлению тенденций. И я думаю, что как раз Министерство здравоохранения над этим работает. Потому что просто как хранилище информации, оно, конечно, интересно, но я думаю, что технологии Big Data позволяют сейчас проводить и анализ данных, которые лежат в этом хранилище. А так как это медицинская информация, то можно... Ну, наверное, очень интересные тенденции именно здоровье населения в целом страны рассматривать.
Ваш бизнес, насколько я понимаю, состоит, ну, во-первых, из диагностики, если не ошибаюсь, да, во-вторых, соответственно, лечение острых заболеваний, да, то есть это что-то, что вы делаете там в короткий срок. И, наверное, есть сопровождение каких-то клиентов с хроническими заболеваниями или там с особыми рисками, да, ну, то есть для того, чтобы постоянно мониторить их состояние.
Смотрите, у нас, вы правильно сказали, у нас есть и диагностика, и лечение, и сопровождение. У нас вот все вот эти три вещи, которые вы назвали, они присутствуют. У нас основная категория пациентов – это пациенты, которые приходят к нам по добровольному медицинскому страхованию, по ДМС. Есть еще большая категория – это пациенты, которые приходят за наличные. Мы сейчас вот эту категорию за наличных пациентов ее развиваем. И, естественно, у нас мы операции не делаем, мы не проводим операции, у нас нет операционного, у нас нет стационара. У нас обычная клиника, вот как вот в обычном понимании, как вот городская поликлиника, только это частная, да, там, с хорошим оборудованием, с хорошими врачами, с врачами высокой квалификации. Поэтому у нас присутствует весь спектр анализов, который, в принципе, возможен. Там анализы крови, КТ, МРТ, все что угодно. И очень большой спектр высококлассных специалистов.
Вот если говорить об этих трех категориях, да, то есть диагностика, лечение острых заболеваний и сопровождение пациентов, вот последняя волна технологий, да, которая сейчас пришла, да, которая связывает сейчас с цифровизацией, вот в этих областях она... Ну, во-первых, уже вы что-то применяете из этой волны технологий. Во-вторых, видите, какие вы видите перспективы применения этих технологий в будущем вот в этих областях?
Но что касается новых технологий, ну, можно, наверное, говорить про искусственный интеллект. И это направление новое для медицины, в частности. И здесь, конечно, очень еще долгий путь развития, потому что медицина сама по себе и диагностика сама по себе очень сложная процедура, и несколько врачей могут одни и те же симптомы по-разному интерпретировать. Для того, чтобы в каких-то сложных случаях провести точную диагностику, там консилиум собирается из врачей. Поэтому создание системы, чтобы с помощью там, анализа Big Data и с помощью компьютера проводить диагностику, это вот мы над этим тоже работаем, в этом направлении мы идем. Но это, мне кажется, там недалеко идущее будущее, грядущее будущее. Но вот, может быть, лет через 10 мы увидим какие-то системы, которые будут помогать именно в диагностике. Что мы делаем сейчас? Есть уже технологии, и они на рынке присутствуют, с помощью которых можно проверять правильность заполнения медицинской карты врачом. То есть, когда врач проводит прием пациента, он заполняет медицинскую карту, соответственно, После этого заведующий отделением должен проверять, правильно врач заполнил, неправильно, там, может быть, какие-то есть отклонения.
Какая-то контрольная процедура есть стандартная, да?
Да. Угу. Вот для того, чтобы эти контрольные процедуры выполнять, наверное, более качественно, есть сейчас системы на основе искусственного интеллекта, которые помогают заведующим отделением проверять.
Вы используете?
Мы планируем это использовать, но эта технология на рынке присутствует. Но пока только по терапевтическому отделению. По другим специализациям пока такой системы нет, потому что достаточно сложно ее создавать. Это тоже время, деньги, ресурсы.
Вообще было хорошо, чтобы роботы еще и заполняли сами эти карты, а не врачи это делали.
Как это возможно?
Ну, голосовыми какими-то там надиктовками, я не знаю. Потому что вот основное, если говорить про государственные клиники, то они обычно вот приходишь на прием, и там 15 минут, 10 минут она заполняет все эти формы, и 5 минут она только смотрит на пациента. И, к сожалению, это действительно сейчас такая основная проблема, наверное. Это я как пациент вот. Вижу часто.
Вижу 5 минут, работаю 10 минут над компьютером.
Да,
есть такая
верно.
Проблема.
Да.
Еще надо в регистратуру сходить 2 раза.
Нет, это тебе надо. А ты понимаешь, ты приходишь к врачу, сейчас достаточно вот лимитировано уже там, ну, государственно 15 минут, и за эти 15 минут, оно, к сожалению, там остается на осмотр пациента только 5. Вот. Хотелось бы от этого уйти, конечно.
Как-то. Да, что касается голосового ввода, вот таких вот технологий, да, они тоже сейчас развиваются. Частично они, эти технологии есть, но здесь тоже специфика медицинская накладывает серьезный отпечаток. Потому что голосовой ввод, скажем, обычных слов, это, в принципе, более-менее реализовано. Да, но медицинская терминология, она достаточно сложная. И это тоже, наверное, можно над этим работать, над голосовым вводом именно медицинских терминов. Но это тоже одно из направлений развития. Опять же, да, нужны средства для того, чтобы этим заниматься. Направление интересное. Да, и что касается искусственного интеллекта, голосового ввода, это все интересные направления, которые, в принципе, сейчас вот, они актуальны.
Ну, мне кажется, что тут важно еще, наверное, и цена ошибки, да, потому что, ну, в медицине цена очень высокая, и вопрос ответственности, потому что, ну, вот я знаю, что в некоторых отраслях, несмотря на то, что в среднем искусственный интеллект дает лучший результат, да, по статистике, искусственный интеллект там, сейчас исключает ответственность, да, собственно, принимающий, ну, или он заменяет кого-то, да, кто несет ответственность. И хороших SLA еще не сделано, да, чтобы там ответственность на себя брала компания, которая разработала, например, программное обеспечение. Да? И здесь может вопрос ответственности встать довольно остро.
Ну, смотрите, в медицине, я просто скажу сразу, в медицине ответственность всегда врач несет. Несмотря на то, на любой искусственный интеллект, как угодно мы можем развивать технологии, но врач всегда отвечает. Даже если мы говорим про голосовой ввод, и карта будет заполняться автоматически, врач будет надиктовывать, то карта все равно, наполнение карты все равно подписывается врачом. Врач это должен прочитать, увидеть, что все действительно правильно заполнено, и подписать.
Анатолий, вот такой праздный вопрос по поводу телемедицины. Хотела бы продолжить эту тему. Сейчас, особенно в больших городах, мы стремимся к тому, чтобы экономить наше время, да, и получать качественные услуги за достаточно короткий промежуток времени. И, собственно, с этим вопрос. Есть ли у вас такие услуги, как онлайн-консультирование, онлайн-диагностирование, когда я могу просто по телефону или в чат врачу написать какой-то вопрос или какие-то симптомы свои и получить консультацию?
Виктория, смотрите, у нас, конечно, есть онлайн-консультации, но онлайн-диагностирования нет. И, в принципе, оно, мне кажется, невозможно. Телемедицина – перспективное направление, новое, современное. Оно дает большие возможности, но в то же время содержит определенные ограничения. Для того, чтобы врач мог диагностировать какое-то заболевание, конечно, пациент должен врачу показаться. Потому что по телевизору, ну, невозможно понять, чем вы больны.
Я здесь говорю о том, что у меня, например, есть на руках анализы, да, там базовые анализы, которые я знаю, или там врач мне говорит, сдай, Вика, иди, сдай анализ там, крови, сдай анализ того-сего-то и пришлешь мне. И, собственно, я сдала эти анализы, прислала, при этом не приезжая к доктору, не показываясь ему, и просто говорю, вот у меня такое-то самочувствие. И это вообще законно или это просто сейчас у нас незаконно, и об этом можно даже не мечтать, все равно нужно будет ехать с этими анализами к врачу, лично на прием, там,
Смотрите, такие услуги оказываются. Uh-huh. Да? Вы пришли на прием, врач uh-huh. вас посмотрел, назначил вам анализы. Uh-huh. Вы сдали анализы, и по телеконсультации можете у этого врача получить расшифровку ваших анализов. Uh-huh. Либо, например, врач назначил вам лечение, когда вы были на приеме. Uh-huh. Вы прошли курс лечения, ну, там пропили определенные препараты. Дальше по телеконсультации вы можете поделиться с врачом своими ощущениями. И врач скажет, ну да, продолжайте, предположим. Да? Либо, вы знаете, вам нужно прийти ко мне, там, скорректируем ваше лечение. Вот uh-huh. в таком формате, да, телемедицина, она сейчас используется. Используется достаточно широко. С точки зрения диагностики первичной, да, конечно, пациент должен прийти к врачу. Потому что может быть у него, не знаю, там, может быть, боли какие-то там, в животе, либо еще что-то там. То есть врач uh-huh. обязательно должен посмотреть пациента. Uh-huh. Потому что даже при онлайн, так называемой, диагностике возникают ошибки. Такое случается. А если мы будем просто вот по телевизору консультироваться, ну это какая-то диагностика. Но направление перспективное, да, оно развивается, и мы тоже в этом направлении работаем. Мы создаем сейчас, перерабатываем личный кабинет для пациента, там достаточно будет интересные возможности новые.
Мне кажется, я не знаю, прав я или нет, вот поправьте меня, что вот за последнее время медицина немного уже поменяла, ну, структуру, да, структура отрасли поменялась. В каком смысле? Например, появились лаборатории отдельные, да, в которых можно сдать анализы и потом принести, значит, в клинику. То есть лаборатории стали отдельным сервисом, которого раньше не было. Раньше мы приходили в клинику, и как бы та часть, которая касалась анализов, она там должна была происходить в той же клинике. Ну или в другой клинике, да, но не в отдельной лаборатории. Вот что мне приходит в голову в связи с цифровизацией, что могут появиться какие-то другие медицинские сервисы, которые будут находиться вне клиник, консолидированные, да, которыми будет пользоваться клиники. Ну, например, вот условно оценка и обработка каких-то массивов данных, диагностических данных. Ну, например, я не знаю, я там сделал МРТ, отправил его в какой-то облачный сервис. Сервис, значит, его просканировал, сравнил его там с сотнями миллионов других МРТ, значит, там, и выдал какой-то, ну, там, аналитический результат и вернул врачу. Вот что-то подобное вы видите в перспективе?
Ну, смотрите, сейчас сервисы, которые могут обрабатывать такие рентгеновские снимки, КТ, МРТ там, и прочее. Такие сервисы создаются. Да, есть IBM Watson, который может обрабатывать там, определенную информацию. Но у них есть, у этих сервисов есть определенные ограничения, связанные с невозможностью вот прямо так вот онлайн подключиться. Да, то есть разные стандарты. Там, российский стандарт лечения, да, там, европейский стандарт, американский стандарт лечения. Мы не можем напрямую подключиться к IBM Watson, но и наши снимки туда отправить, чтобы получить результат диагностики, потому что немножко разные стандарты. Это как бы одно. Другое – это уровень доверия к такому сервису. Если, чтобы создать такой сервис с высоким уровнем доверия, ну, нужны просто колоссальные, мне кажется, затраты. Я думаю, что в перспективе, конечно, он будет создан, потому что это, в общем-то, очевидно, лежит на поверхности. И сейчас многие над этим работают. Сейчас и частные компании работают над созданием подобных сервисов, да, и там, на государственном уровне идет обсуждение того, что это нужно делать. Но такой сервис был бы, мне кажется, очень полезным и удобным, но это все-таки нужно делать, мне кажется, на уровне государства. Потому что большие затраты именно на подготовку начальных данных для искусственного интеллекта, чтобы обучить искусственный интеллект.
Если смотреть на это с точки зрения государства, я так понимаю, ну, с точки зрения пользы, которую могут государство принести, там, мне кажется, две вещи. Ну, во-первых, можно получить все-таки единую большую базу, да, для этого они должны свести, конечно, стандарты. Потому, конечно, что чем больше база данных, тем лучше, тем выше точность. Да, и это, мне кажется, крайне важно. Понятно, что, наверное, какую-то высокую точность можно получить на одном Китае. Вот, но, ну, то есть в отдельно взятом Китае, но в отдельно взятой Швейцарии высокую точность получить уже трудно.
Смотрите, да? Высокую точность можно получить, если мы на вход системы подадим правильные данные. Искусственный интеллект что такое? Это самообучающаяся, условно говоря, программа, которая обучается на основе данных. Если мы там, не знаю, 100 тысяч рентгеновских снимков правильно опишем, на вход системы дадим, и система скажем, вот здесь такой диагноз, здесь такой-то, здесь снимок с патологией, здесь без патологии. И тогда только на этом срезе данных система может обучиться. Но эти 100 тысяч снимков, или там миллион, или 10 миллионов, их нужно подготовить. Их нужно описать. Описать должен описывать не один специалист, а обычно там из консилиума из трех специалистов описывает снимки. То есть это большая подготовительная работа.
Ну, все равно, если понятно, да, что сейчас, возможно, эти системы не настолько универсальны, но когда у нас есть там миллионы уже данных, да, вот и мы говорим действительно, что это уровень там, не одной клиники, да, и там, наверное, не одного государства, а в целом это должна быть какая-то единая база, где опыт нескольких, то есть здесь мы говорим, что три врача смотрят, да, один снимок и дает заключение, а там это уже на основе там, миллионов, да, этих МРТ будут эти данные. Поэтому точность этих данных должна быть достаточно высокая.
Согласен,
понятно,
конечно,
что один врач, ну, врач несет ответственность, и он должен принимать решение, да, будет он использовать эти результаты для лечения или нет. Но как некий стандарт единый, который будет там применяться, мне кажется, что это будет очень так даже и полезно, и выгодно для конкретной частной клиники и для государства в целом. Плюс здесь еще продолжает мысль, что если у нас будет такая аналитика для государства, мы же можем понимать там, болезни населения, да, какие у нас там
тенденции,
да,
конечно.
При этом мы планируем там фармацевтический бизнес для этого, да, там, какие лекарства нам нужно закупать на 10 лет вперед, чтобы, собственно, вот
и в целом это улучшение состояния здоровья населения. То есть это глобальная программа развития, государственного развития именно населения. Повышение там, среднего возраста населения, да, там, улучшение качества здоровья.
Меняются ли требования вообще к самим врачам и к, вообще к профессиональной вот этой структуре профессионального сообщества? Да, появляются ли новые там, ну, профессии внутри профессии врача, да, или там исчезают какие-то, а появляются ли там новые требования или наоборот какие-то требования уходят? Что вообще, как меняется врач вместе с технологией?
Конечно, требования к врачам меняются. И сейчас врач для того, чтобы нормально работать, он должен знать компьютер, уметь работать на компьютере. Потому что у нас в клинике на бумажке карты врачи не заполняют. Все заполняется на компьютере. Начиная от того, как человек пошел в регистратуру, на компьютере заносят данные, у пациента сразу создается электронная карта. Дальше эта электронная карта доступна во всех клиниках нашей сети. Врач заносит данные электронные, в электронном виде. Профильные специалисты, которые проводят исследования, все в электронном виде. И сейчас, так как технологии развиваются, появляются новые виды исследований, новое оборудование для исследований. То оборудование, которое, предположим, использовалось 20 лет назад, сейчас уже оно дает не очень точные показания, на наш взгляд, на современный взгляд. Поэтому его не используют. Новое оборудование появляется, врачи должны знать это оборудование, должны уметь работать с этим оборудованием. Да, с новыми, новые стандарты сейчас появляются, уточнение диагнозов происходит. То есть сама отрасль, как медицина, она очень сильно развивается.
И, соответственно, врачи должны быть очень динамичными и, быстро, и повышать свою квалификацию,
конечно,
непрерывно.
Конечно, есть госпрограмма, согласно которой врачи должны периодически, там, раз в три года проходить аттестацию определенную, да, там, должны периодически обучаться, там, раз в полгода должны какие-то курсы, семинары прослушать. То есть это все есть, естественно.
Фантастика.
Конечно, государство следит за тем, чтобы врачи были подготовлены, и врачи были хорошей квалификации.
А возрастной состав меняется? Вот появляется, допустим, много квалифицированных молодых врачей. Ну, потому что учиться сейчас легче же стало, да? Может, ну, то есть с интернетом самообучение гораздо более, ну, более доступный процесс.
Да,
да. Потому что раньше, ну, вот, я не знаю, там, условно, 30 лет назад, единственный способ врачу там учиться, да, это, во-первых, читать книги, да, то есть это там довольно трудоемкий процесс, потому что их надо подбирать, ходить в библиотеку там, да, там, и так далее. Их надо читать много разных, сверять там, материалы там, и так далее, ну, чтобы как-то действительно обучаться. А потом, опять же, если нужен кейс, да, какой-то изучить, опять же, где взять кейс? Опять надо искать какую-то книгу, да, или кому-то идти советоваться. А сейчас можно все найти вот за секунду. Это помогает, как бы, ну, то есть это приводит к тому, что появляется много молодых квалифицированных врачей или нет?
Нет, это к этому не приводит. Потому что, несмотря на то, что информация стала доступнее, информации стало больше. И одна тенденция, она перекрывает другую. В любом случае, для того, чтобы врач стал квалифицированным, ему нужен опыт определенный, ему нужно этот опыт наработать. По книжкам невозможно стать квалифицированным врачом. Нужна практика. И, конечно, эта практика, она такая же, как вот и 20 лет, и 30, и 50 лет назад была. Ты приходишь в клинику молодым специалистом, наставник тебя учит, дообучает, и ты показываешь свои навыки, умения и становишься уже квалифицированным врачом. Потому что очень много нюансов в профессии, очень много.
Дорогие телезрители, спасибо за то, что были с нами. Значит, в студии телепрограммы «Первая цифровая» был Анатолий Балабанов, заместитель генерального директора клиники «Будь здоров». Также со мной передачу вела Виктория Макарычева и я, ведущий программы Андрей Трещук. Спасибо, до новых встреч.